В церкви было очень тесно и шумно. И раз даже кто-то вскрикнул, и протоиерей, венчавший меня и Манюсю, взглянул через очки на толпу и сказал сурово: «Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страх Божий иметь». Шоферами у меня были два моих товарища, а у Мани штабс-капитан Полянский и поручик Гернет. Архиерейский хор пел великолепно. Треск свечей, блеск, наряды, офицеры, множество веселых, довольных лиц и какой-то особенный воздушный вид у Мани. И вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слез, наполняли торжеством. Я думал, как расцвела, как поэтически красиво сложилась в последнее время моя жизнь. 2 года назад я еще был студентом, жил в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных, и, как казалось мне тогда, без будущего. Теперь же я учитель гимназии в одном из лучших губернских городов, обеспечен, любим, избалован. Для меня, вот думал я, собралась теперь эта толпа, для меня горят 3 паникадила, ревет протодьякон, стараются певчие. И для меня так молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое немного погодя будет называться моей женой. Я вспомнил первые встречи, наши поездки за город, объяснение в любви и погоду, которая как нарочно все лето была дивно хороша, и то счастье, которое когда-то на Неглинном представлялось мне возможным только в романах и повестях, теперь я испытывал на самом деле. Казалось, брал его руками. После венчания все в беспорядке толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствие, поздравляли и желали счастья. Бригадный генерал, старик лет под 70, поздравил одну только Манюсю и сказал ей старческим скрипучим голосом, так громко, что пронеслось по всей церкви:
«Надеюсь, милая, и после свадьбы вы останетесь все таким же Розаном».
Офицеры, директор и все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем лице приятную, неискреннюю улыбку. Милейший Ипполит Ипполитыч, учитель истории и географии, всегда говорящий то, что всем давно известно, крепко пожал мне руку и сказал с чувством: «До сих пор вы были не женаты и жили одни, а теперь вы женаты и будете жить вдвоем». Из церкви поехали в 2-этажный нештукатуренный дом, который я получаю теперь в приданое. Кроме этого дома за Маней деньгами 1020 и еще какая-то мелитоновская пустошь со сторожкой, где, как говорят, множество кур и уток, которые без надзора становятся дикими. По приезде из церкви я потягивался, развалясь у себя в новом кабинете на турецком диване, и курил. Мне было мягко, удобно и уютно, как никогда в жизни. А в это время гости кричали «Ура!», и в передней плохая музыка играла туши и всякий вздор. Варя, сестра Мани, вбежала в кабинет с бокалом в руке и с каким-то странным напряженным выражением. Точно у нее рот был полон воды. Она, по-видимому, хотела бежать дальше, но вдруг захохотала и зарыдала, и бокал со звоном покатился по полу. Мы подхватили ее под руки и увели. «Никто не может понять», — бормотала она потом в самой дальней комнате, лежа на постели у кормилицы. «Никто. Никто. Боже мой. Никто не может понять». Но все отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на 4 года и все еще не замужем. и что плакала она не из зависти, а из грустного сознания, что время ее уходит, и, быть может, даже ушло. Когда танцевали кадриль, она была уже в зале с заплаканным, сильно напудренным лицом, и я видел, как штабс-капитан Полянский держал перед ней блюдечко с мороженым, а она кушала ложечкой. Уже 6:00 утра. Я взялся за дневник, чтобы писать свое полное разнообразное счастье, и думал, что напишу листов 6 и завтра прочту Мани. Но странное дело. У меня в голове все перепуталось. Стало неясно, как сон. И мне припоминается резко только этот эпизод с Варей. И хочется написать. Бедная Варя. Вот так бы все сидел и писал. Бедная Варя. Кстати же, зашумели деревья, будет дождь, каркают вороны, и у моей Мани, которая только что уснула, почему-то грустное лицо. Потом Никитин долго не трогал своего дневника. В первых числах августа начались у него переэкзаменовки и приемные экзамены, а после Успеннего дня классные занятия. Обыкновенно в 9:00 утра он уходил на службу и уже в 10:00 начинал тосковать по Мане и по своем новом доме и посматривал на часы. В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков диктовать, и пока дети писали, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал. Мечтал ли он о будущем, вспоминал ли о прошлом, все у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. В старших классах читали вслух Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту. В воображении вырастали люди, деревья, поля, верховые лошади, и он говорил со вздохом, как бы восхищаясь автором. Как хорошо! Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенье и праздники, когда он с утра до вечера оставался дома. В эти дни он принимал участие в наивной, но необыкновенно приятной жизни, напоминавшей ему пастушеские идиллии. Он, не переставая, наблюдал, как его разумная и положительная Маня устраивала гнездо, и сам тоже, желая показать, что он не лишний в доме, делал что-нибудь бесполезное. Например, выкатывал из сарая шарабан и оглядывал его со всех сторон. Манюся завела 3 коров настоящее молочное хозяйство, и у нее в погребе и на погребице было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной, и все это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока. Она пугалась, так как это был непорядок, но он со смехом обнимал ее и говорил: «Ну-ну, я пошутил, золото мое, пошутил». Или же он посмеивался над ее педантизмом, когда она, например, найдя в шкапу завалящий, твердый, как камень, кусочек колбасы или сыру, говорила с важностью: «Это съедят в кухне». Он замечал ей, что такой маленький кусочек годится только в мышеловку, а она начинала горячо доказывать, что мужчины ничего не понимают в хозяйстве и что прислугу ничем не удивишь, пошли ей в кухню хоть 3 пуда закусок. И он соглашался и в восторге обнимал ее. То, что в ее словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным. То же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно. иногда на него находил философский стих, и он начинал рассуждать на какую-нибудь отвлеченную тему. А она слушала и смотрела ему в лицо с любопытством. «Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость», — говорил он, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. «Но на это свое счастье я не смотрю, как на нечто такое, что свалилось на меня случайно, точно с неба. Это счастье — явление вполне естественное, последовательное, логически верное. Я верю в то, что человек есть творец своего счастья. И теперь я беру именно то, что я сам создал. Да, говорю без жеманства, это счастье создал я сам и владею им по праву. Тебе известно мое прошлое. Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность. Все это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью. В октябре гимназия понесла тяжелую потерю. Ипполит Ипполитыч заболел рожей головы и скончался. Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно. Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сено. В тот день, когда его хоронили, учений в гимназии не было. Товарищи и ученики несли крышку и гроб, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел «Святый Боже». В процессе участвовало 3 священника, 2 диакона, вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. И, глядя на торжественные похороны, встречные прохожие крестились и говорили: «Дай Бог всякому так помереть». Вернувшись с кладбища домой, растроганный Никитин отыскал в столе свой дневник и написал: «Сейчас опустили в могилу Ипполита Ипполитыча Рыжицкого. Мир праху твоему, скромный труженик. Маня, Варя и все женщины, бывшие на похоронах, искренне плакали. Быть может, от того, что знали, что этого неинтересного, забитого человека не любила никогда ни одна женщина. Я хотел сказать на могиле товарища теплое слово, но меня предупредили, что это может не понравиться директору, так как он не любил покойного. После свадьбы это, кажется, первый день, когда у меня нелегко на душе. Затем во весь учебный сезон не было никаких особенных событий. Зима была вялая, без морозов, с мокрым снегом. Под крещение, например, всю ночь ветер жалобно выл по-осеннему и текло с крыш. А утром во время водосвятия полиция не пускала никого на реку. Так, как говорили, лед надулся и потемнел. Но, несмотря на дурную погоду, Никитину жилось так же счастливо, как и летом. Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение. Он научился играть в винт. Только одно иногда волновало и сердило его, и, казалось, мешало ему быть вполне счастливым. Это кошки и собаки, которых он получил в приданое. В комнатах всегда, особенно по утрам, пахло, как в зверинце, и этого запаха ничем нельзя было заглушить. Кошки часто дрались с собаками. Злую мушку кормили по 10 раз в день, она по-прежнему не признавала Никитина и ворчала на него: «Рррррррнганганга». Как-то великим постом в полночь возвращался он домой из клуба, где играл в карты. Шел дождь, было темно и грязно. Никитин чувствовал на душе неприятный осадок и никак не мог понять, от чего это. От того ли, что он проиграл в клубе 12 рублей, или от того, что один из партнеров, когда расплачивались, сказал, что у Никитина куры денег не клюют, очевидно, намекая на приданое. 12 рублей было не жалко, и слова партнера не содержали в себе ничего обидного. Но все-таки было неприятно. Даже домой не хотелось. Фух, как нехорошо, проговорил он, останавливаясь около фонаря. Ему пришло в голову, что 12 рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даром. Вот если бы он был работником, то знал бы цену каждой копейки и не был бы равнодушен к выигрышу и проигрышу. Да и все счастье, рассуждал он, досталось ему даром, понапрасну. И в сущности было для него такой же роскошью, как лекарство для здорового. Если бы он, подобно громадному большинству людей, был угнетен заботой о куске хлеба, боролся за существование, если бы у него болели спина и грудь от работы, то ужин, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшением его жизни. Теперь же все это имело какое-то странное, неопределенное значение. Фу, как нехорошо! Повторил он, отлично понимая, что эти рассуждения сами по себе уже дурной знак. Когда он пришел домой, Маня была в постели. Она ровно дышала и улыбалась, и, по-видимому, спала с большим удовольствием. Возле нее, свернувшись клубочком, лежал белый кот и мурлыкал. Пока Никитин зажигал свечу и закуривал, Маня проснулась и с жадностью выпила стакан воды. «Мармеладу наелась», — сказала она и засмеялась. «Ты у наших был?» — спросила она, помолчав. «Нет, не был». Никитин уже знал, что штабс-капитан Полянский, на которого в последнее время сильно рассчитывала Варя, получил перевод в одну из западных губерний и уже делал в городе прощальные визиты. И поэтому в доме тести было скучно. «Вечером заходила Варя», — сказала Маня, садясь. «Она ничего не говорила, но по лицу видно, как ей тяжело, бедняжке. Терпеть не могу Полянского. Толстый, обрюзг, а когда ходит или танцует, щеки трясутся. Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочным человеком.
Я и теперь считаю его порядочным.
А зачем он так дурно поступил с Варей?»
«Почему же дурно?» — спросил Никитин, начиная чувствовать раздражение против белого кота, который подтягивался, выгнув спину. «Насколько мне известно, он предложений не делал и обещаний никаких не давал».
«А зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться, то не ходи».
Никитин потушил свечу и лег. Но не хотелось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, как амбар, и что в ней бродят новые, какие-то особенные мысли в виде длинных теней. Он думал о том, что кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир. Ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать. Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущение которого так однообразны. И в воображении вдруг, как живой, вырос бритый Шабалдин и проговорил с ужасом. «Вы не читали даже Лессинга? Как вы отстали! Боже, как вы опустились!» Маня опять стала пить воду. Он взглянул на ее шею, полные плечи и грудь, и вспомнил слово, которое когда-то в церкви сказал бригадный генерал. «Розан». «Розан», — пробормотал он и засмеялся. В ответ ему под кроватью заворчала сонная мушка.
«Р-р-р-р-н-кан-кан-га».
Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебиение. «Так значит, — спросил он, сдерживая себя, — если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе?» «Конечно. Ты сам это отлично понимаешь». «Мило». И через минуту опять повторил. «Мило». Чтобы не сказать лишнего и успокоить сердце, Никитин пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки. Потом полежал на полу, на ковре. «Какой вздор!» — успокаивал он себя. «Ты педагог. Работаешь на благороднейшем поприще. Какого же тебе еще нужно другого мира? Что за чепуха?» Но тотчас же он с уверенностью говорил себе, что он вовсе не педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как преподаватель греческого языка. Никогда у него не было призвания к учительской деятельности. С педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался. Обращаться с детьми не умеет. Значение того, что он преподавал, было ему неизвестно. И, быть может, даже он учил тому, что не нужно. Покойный Ипполит Ипполитович был откровенно туп, и все товарищи и ученики знали, кто он и чего можно ждать от него. Он же, Никитин, умеет скрывать свою тупость и ловко обманывает всех, делая вид, что у него, слава богу, все идет хорошо. Эти новые мысли пугали Никитина. Он отказывался от них, называл их глупыми и верил, что все это от нервов, что сам же он будет смеяться над собой. И в самом деле, под утро он уже смеялся над своей нервностью и называл себя бабой. Но для него уже было ясно, что покой потерян. Вероятно, навсегда. И что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Он догадывался, что иллюзия иссякла, и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем. На другой день, в воскресенье, он был в гимназической церкви и виделся там с директором и товарищами. Ему казалось, что все они были заняты только тем, что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью. И сам он, чтобы не выдать им своего беспокойства, приятно улыбался и говорил о пустяках. Потом он ходил на вокзал и видел там, как пришел и ушел почтовый поезд. И ему приятно было, что он один и что ему не нужно ни с кем разговаривать. Дома застал он тестя и Варю, которые пришли к нему обедать. Варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль. А Шелестов ел очень много и говорил о том, как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменства.
«Это хамство», — говорил он. «Так я ему прямо и скажу. Это хамство, милостивый государь».
Никитин приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей. Но после обеда пошел к себе в кабинет и заперся. Мартовское солнце светило ярко, и сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. Было еще только 20-е число, но уже ездили на колесах, и в саду шумели скворцы. Похоже было на то, что сейчас вот войдет Манюся, обнимет одной рукой за шею и скажет, что подали крыльцу верховых лошадей или шарабан, и спросит, что ей надеть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна, такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости. Но Никитин думал о том, что хорошо бы взять теперь отпуск и уехать в Москву и остановиться там, на Неглинном, в знакомых номерах. В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике. «Где я, Боже мой? Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди. Горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины. Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же. Иначе я сойду с ума».